Радио «Спутник» продолжает свое вещание. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «Мир России сегодня». У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Я сразу с радостью и благодарностью представлю вам нашего гостя. Это уполномоченный по правам человека в России, член Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Татьяна Николаевна Москалькова. Татьяна Николаевна, здрасте.
Да, добрый день, Алексей.
Буквально только что состоялось открытое заседание комиссии. Как бы вы оценили итоги работы Временной комиссии?
Очень важная, своевременная, интересная комиссия, которая позволила высказать мнение с разных углов на ситуацию, связанную с правами человека в целом и защиты прав журналистов в частности. Собственно говоря, этому она была посвящена.
Ну и, конечно, первый вопрос, который хочется вам задать предметный, конкретный, это дело Кирилла Вышинского. Можно узнать ваши ожидания по делу Кирилла Вышинского как эмоциональные, так и некие, ну, правомерные, юридические, что ли?
Самое неблагодарное – это строить прогнозы в какой-либо отрасли. И я как оптимист считаю, что нужно работать на успех, на достижение положительного результата. И вот сегодняшнее заседание было, может быть, определенным шагом на пути. Сегодня сумма критериев оценки продвижения демократии вообще в обществе, и в том числе в Украине с новым руководством, это дело Вышинского, это вопрос о выдворении журналистов, это судьба сайта «Миротворец» и применение санкций к журналистам и отдельным гражданам. Ну и, конечно, вот на первом месте я назвала Вышинского, потому что он является сегодня символом, узник совести, человек, который привлечен к уголовной ответственности за то, что он выполнял свой профессиональный долг. И сторона, которая привлекала к ответственности, она не рассматривала то, о чем он писал, о тех недостатках. Собственно говоря, почему возник вопрос Крыма? Почему люди пришли к необходимости проведения референдума? Что сегодня происходит в Украине? Наказать рупор за то, что он это вообще посмел сказать в открытом пространстве. И вот эту опасную тенденцию, в общем, отмечают и те международные органы, в которые я обратилась по защите Вышинского. Это и комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, это и Мишель Батилет, комиссар ООН по правам человека.
Вообще, реакция от Европы последовала, вербальная, там, в информационной среде. Но мы со своей стороны, как коллеги Кирилла Вышинского, ждем непосредственного влияние на украинские
абсолютно
власти.
Абсолютно правильно. Ну, мы рады, что вообще есть в международном пространстве люди, которые готовы протестовать этому и заявлять, что это есть нарушение международного прав. Но сегодня мы все говорим, что мы ждем от мирового сообщества реакции в виде рекомендации органам власти, правительству Украины, протеста международного сообщества в виде тех же, может быть, санкций нравственного плана.
Да, если уж не экономического, то хотя бы нравственного. Татьяна Николаевна, в одно время в информационном пространстве и по заявлениям вашей украинской коллеги Денисовой дело Вышинского было связано с делом Сенцова. Денисова требовала встретиться с Сенцовым, что-то там то получалось, то не получалось. А насколько сейчас коррелируются эти два дела?
Речь о Сенцове шла в контексте обмена одного осужденного на другого, в данном случае не осужденного, но обвиняемого по конкретному делу. И их как бы рассматривали как людей одной сферы деятельности и обвиненных, как считала украинская сторона Сенцова, по политическим мотивам. Я не являюсь по своему мандату человеком, который вправе рассматривать вопросы обмена. Во-вторых, российская сторона, она объясняла, что это совершенно не равноценные две ситуации, которые можно рассматривать в аспекте обмена. Кирилл Вышинский на судебном процессе, где я непосредственно в Киеве присутствовала, четко и ясно сказал журналистам: «Я против любого обмена, я за справедливость. Установите истину по моему делу. Для меня не самоцель, а выйти просто на свободу и воссоединиться с семьей и социумом. Для меня важно сегодня репутация, справедливость, честь и достоинство».
Зеленский победил на выборах в Украине, и первое заявление, в том числе политическое, как мне показалось, когда он рассуждал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, как перед избранным главой государства, это освобождение военнопленных. Он имел в виду моряков. У меня, конечно, в этой связи случился некий диссонанс, почему военнопленных, что идет война какая-то, и почему он так их называет, новый президент. Вот по этому тоже поводу пару слов вас попрошу рассказать. Собственно, что за риторика, к чему она может привести, и намерение Зеленского по, ну, такой гуманитарной, что ли, да, сфере, заявления его в этой гуманитарной сфере в вас вселяют надежду, какой-то оптимизм и так далее.
А многие в России сегодня считают, что отношение к делу Вышинского и диалог по правам человека – это один из главных тестов для нового президента. И провал Порошенко на выборах – это был провал его как гаранта прав и свобод гражданина в Украине. Вот главное. Я бы даже поставила это на первое место, выше экономики, выше вопросов социальных, вопросы защиты прав и свобод человека. И очень важно, если новый президент поймет, что это та реперная точка, которая даст возможность ему либо получить поддержку народа дальнейшего и развитие государства, либо разочарование. Очень важно, чтобы сфера прав человека не политизировалась. Я так думаю, что заданность темы по военным морякам, которые нарушили границу российскую, она была с попыткой оправдать тех руководителей, которые послали военных и моряков на эту противоправную операцию. Оправдать их. Совершенно очевидно, что и войны не было, как вы сказали, и в плен никто никого не полонял. И этому дана оценка международного сообщества. Украинская сторона же обратилась в Совете Европы с просьбой вынести соответствующую резолюцию по военнопленным. И такое слово там не прозвучало в этой резолюции. При всей предвзятости, вот, может быть, к ряду наших шагов в правозащитной сфере.
Это вдвойне как бы вызывает удивление, что Зеленский сам открыто во время даже дебатов этих последних ставил в упрек Порошенко эту ситуацию, при которой президент страны отправил нарушать законы, и в результате чего попали под уголовное преследование украинские моряки. И тут он вдруг начинает говорить о военнопленных. Ну, может быть, действительно, это
да,
еще...
я думаю, что он во власти тех иллюзорных моделей политических, которые были созданы до него. И я так думаю, что он связан сегодня многими предыдущими обязательствами, выработанными в парламенте Украины. И той команды, которая сегодня, я думаю, что ему не просто так будет сразу перестроить политику, но хотелось бы надеяться на его здравый смысл и перезагрузку отношений в правозащитной сфере с Россией.
Два вопроса, буквально касающиеся прав человека в России. Ну, во-первых, не могу не спросить вас или прокомментировать заявление одного из членов Совета Федерации, который сказал, что права человека являются самой большой несвободой, и обилие этих прав человека – это тоже не свобода.
Он имел в виду в мировом масштабе?
Нет, в России.
Или в России?
Да. Я могу дословно.
Знаете...
Это она. Да, речь идет о Елене Мизулиной. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны. Потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать и только таким образом, как написано в законе.
Ну, очень важно, что вы сейчас прочитали, потому что нельзя вырывать из контекста то или иное утверждение политика, ученого, сенатора в данном случае. Елена Мизулина большой правотворец и борец за права человека.
Я ни в коей степени не хочу столкнуть, что
нет,
называется.
Нет, я хочу сказать, что нужно читать ее в контексте всех ее других выступлений. Что она хотела сказать? Что любое право порождает обязанность. Там, где начинается право одного, там заканчивается право другого. Один хочет выступить на митинге, а другой не хочет, чтобы его окнами были шумные лозунги. Один хотел бы здесь обустроить трибуну для того, чтобы выразить свое право на свободу слова, а другой имеет право на отдых и хотел бы в этом сквере или на этой площади провести время отдыха свободно от каких-либо политических инсинуаций. Поэтому любое право порождает обязанность. И вот в этом плане баланс между правами и обязанностями очень важно достичь. Его трудно достичь. Для этого существует масса институтов, которые работают и уполномоченного по правам человека, и правозащитные неправительственные организации. Мне кажется, что мы очень много сделали сегодня для того, чтобы продвинуться в этой области. Буквально на днях состоялось заседание Генеральной прокуратуры, посвященное вопросам насильственного применения, незаконного применения насилия в пенитенциарной системе российской. Это что значит? Общество открыто может об этом говорить, осуждать и наказывать за эти явления. Это хороший знак отношения к уважение к правам человека.
Нет ли дисбаланса, на ваш взгляд? Потому что очень часто, как мне кажется, без навязывания мнения, даже само словосочетание «права человека» употребляется в том случае, когда человек, собственно, попал в беду. Вот пенитенциарная система, вспоминается о правах детей, сейчас почему-то какая-то волна пошла, всплеск этих новостей, связанных с детьми, с плохим отношением родителей к этим детям, то там в девочки, то мальчики в каких-то ужасных условиях живут. И я не знаю там, как... Я многодетный отец, и не знаю, как относиться к этим новостям, потому что, что касается детей, с одной стороны, бытует мнение, что какая бы ни была, но мать — это лучше, чем ее отсутствие. А с другой стороны, видеть те жуткие условия, в которых дети порой содержатся, при наличии родителей, тоже совершенно непонятно, как поступать. Вот два вопроса. Я попрошу вас прокомментировать ситуацию с правами детей. И вот этот тезис относительно того, что права человека чаще вспоминаются, когда человек попал в беду, нежели вот в каких-то бытовых, нормальных, абсолютно будничных условиях. Нет ли дисбаланса здесь?
Да, вы абсолютно правы, что чаще всего мы говорим о правах тогда, когда они нарушены. Хотя, говоря о правах человека, мы употребляем такую триаду, связанную с правами: соблюдение, защита и восстановление нарушенных прав. Вот чаще всего соблюдение защиты – это как-то уходит в тень, хотя Институт уполномоченного по правам человека и федерального уровня, и в субъектах федерации сегодня занимается правовым просвещением на совершенно новом уровне. Впервые у нас там единый урок по правам человека 10 декабря. Впервые у нас вот третий год проводится государственная премия за выдающиеся успехи. Я поставила вопрос, президент меня поддержал, о разработке программы «Права человека» для школы, для вузов. Потому что в вузах, как правило, права человека преподаются на кафедрах международного права, а в некоммерческих вузах вообще не преподается. С тем, чтобы человек понимал, что он обладает комплексом прав, а когда он об этом знает, он думает, как их можно защищать. Многие попадают в трудную ситуацию, потому что просто не знают свои права. Относительно ситуации, связанная с защитой прав детей, ну, очень много сделано шагов вперед, но еще больше осталось неразрешенных проблем. Это связано и с правами приемной семьи, и вопросами опекунства, и спором между супругами, которые делят ребенка. Это самые сложные споры, чтобы достигнуть правды в этом деле. Это очень сложно, но к этому все общество стремится.
Достаточно ли движения снизу, что называется, от общества, всяких, ну, таких понятийных форм, ну, сознательных форм и так далее? Достаточно ли общество само внутри себя предпринимает каких-то действий для того, чтобы в большей степени разрешать эти насущные проблемы? Чтобы это не сверху было, да, навязывалось, хотя, конечно, это должно быть там двустороннее движение, но и снизу, чтобы люди сами там понимали, что такое права детей, почему их нужно соблюдать, что для ребенка лучше и так далее.
У нас полностью отсутствует социальная реклама и на низком уровне правовое просвещение в этой области. Да? Мы практически не видим в социальной рекламе, ни по телевизору, ни в наружной, что нужно уважать права этого маленького человека, которого мы называем ребенка. Или того, кто усыновил. Ну, давайте напишем, что уважение, уважаем того, кто взял ребенка, кто помог ребенку, оставленному родителями без попечения. Практически нет акцента внимания на необходимость поднять на особый нравственный уровень вот эти ценности, как права ребенка, права человека, права трудящегося, права инвалида. То есть каждая категория нуждается, может быть, в своем особом акценте. И действительно, эта работа сегодня, можно сказать, недостаточна.
Спасибо огромное. Я благодарю вас за интересный разговор, за ответы на вопросы. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Николаевна Москалькова была в студии «Радио Спутник». Спасибо вам.